Глава 26, третьей книги Шримад-Бхагаватам. Она называется «Строение вещества». Благословенный Господь продолжал. «Любезная Матушка, теперь я поведаю тебе о разных ликах единой истины, постигнув которые, живая душа непременно освобождается от тройственного обмана чувств». Так, прошлым днем мы читали, что наш главный инструмент восприятия — это чувство. И все, что воспринимается чувствами, — это ложно. Но возникает вопрос, у нас же нет другого органа восприятия, получается, для того, чтобы не воспринимать иллюзию, чтобы избавиться от обмана, нужно вообще воспринимать что-либо. Вот в этом заключается вопрос. И который отвечает, что есть. Капилла отвечает, что есть некий инструмент, чтобы воспринимать, познавать, но при этом вне чувствами. Это инструмент разума. Следует знать, что всякий постигший себя постиг суть и состав окружающего мира. Познавший себя пресекает узы привязанности к обманчивому видению, именуемому вещественным миром. Знание своей природы делает душу истинно свободной. Господь говорит, что первая истинная субстанция на пути избавления к иллюзии — это, собственно, ты. Частица сознания, живое существо. И осознать себя, воспринять себя, возможно, разумом. Осознать себя, возможно, разумом. Еще раз. Следует знать, что всякий, постигший себя, постиг суть, состав окружающего мира. Собственно, окружающий мир есть иллюзия. Вчера разбирали, что то, что нас окружает, прадхана или вещество, оно всегда неизменно, поэтому воспринять его невозможно чувствами. Воспринять его невозможно, но возможно воспринимать колебания этого вещества. И колебания разной частоты создает у нас впечатление разнообразия стихий, разнообразия предметов. Как таковых ни предметов, ни стихий не существует, но существуют колебания. Так вот, и Двахут для этого спрашивает, ну это для меня очень все сложно, все колебания, стихии, тем более нет четкого числа им. Можно ли как-то обойтись или без изучения всех этих физических и метафизических явлений? Господь говорит, возможно, но для этого надо устремить взор, не анализировать окружающий мир, а устремить взор на что-то неколебимое. Он говорит об истине, говорит о высшей душе, А в этой главе он говорит, что ты тоже как частица той высшей души, частица сознания, ты тоже не подвержен колебаниям, ты тоже неизменна, ты как душа неизменна, поэтому постигнув себя, постигая себя, ты точно постигаешь и природу окружающего мира. То есть для того, чтобы постичь, чтобы избавиться от иллюзии, не обязательно эту самую иллюзию изучать, достаточно постигнуть самого наблюдателя, самого изучающего, и тогда иллюзия внешняя тоже разделится. Знание своей природы делает душу истинно свободной. Мы уже говорили, что материя и сознание не просто разные, но диаметрально противоположные субстанции. И зная природу материи, можно знать природу сознания. Зная свойства, точнее, материи, можно, потому что природа материи — масло масляное. Природа и есть материя. Зная вещество, зная свойства вещества, можно построить мостик к свойствам сознания. Мы знаем основные свойства вещества. Это переменчивость и начальность и окончание. Три свойства. Они все в зримом мире имеет начало и окончание, и оно претерпевает изменения. Их перечисляют 6 изменений. Ну вот, все в этом мире меняется. Зная эти свойства, два этих основных свойства, мы можем понять, в чем свойство того, кто наблюдает за этими свойствами, понять свойства сознания. От обратного. Сознание, соответственно, не имеет начала и окончания, потому что эти свойства имеют материи, и не претерпевает изменений точно так же, потому что изменения претерпевает сознание, материя. Вот об этом говорит Господь, что знание своей природы делает душу истинно свободной. В основе вещественного мира лежит сознание, существо, что пребывает вне времени и пространства. Вне времени и пространства — это значит не имеет начала и окончания и не претерпевает изменений. В основе вещества лежит существо, которое неизменно, не имеет начала и окончания, то есть вне времени и пространства. Не имеющее осязаемых качеств, начала и конца, оно освещает собой осязаемый мир, благодаря чему единственно существуют предметы. Имеющий око видит присутствие сознания всюду. А вот Шридхар Махарадж насчет этого тезиса говорит, что когда мы смотрим на какой-то предмет, единственное, что мы можем сказать точно, это то, что мы смотрим. Иными словами, единственное, что мы можем сказать точно, это я наблюдаю, что наблюдатель существует. Существует ли этот предмет или не существует этот предмет, каковы его свойства. Мы этого сказать не сможем никогда, потому что, как говорил Кант, это вещь в себе. Познать вещь в себе можем только будучи этой самой вещью в себе. Потому что или Сократ говорил, что дальше собственных ощущений наш мир не распространяется. Все, что мы с вами как субъект можем воспринимать, это только свои ощущения. За пределами наших ощущений непонятно, что происходит. Мы не сможем никогда с уверенностью сказать, есть ли что-то вообще за пределами наших ощущений. Потому что мы по ощущениям судим о окружающем мире. Но ощущения могут существовать сами по себе, не связанные с предметами. Ну, например, во сне нам может причудиться запах шоколада или даже вкус шоколада, образ шоколада. Но никакого шоколада у нас ни перед глазами, ни перед носом, ни на языке нету. Но ощущения есть. И когда у нас эти ощущения, никто нас не разубедит в том, что это иллюзия, потому что мы реально это все ощущаем. Точно так же и в кавычках наяву. Ощущение есть, следовательно, есть ощущающий. А вот то, что он ощущает, это может быть, может не быть, может быть в этом виде или в другом виде. Когда человек болеет желтухой, сладко ему кажется горьким. Когда он выздоравливает, этот самый же предмет ему чудится сладким. Какой он на самом деле этот предмет, наблюдатель никогда не узнает. И есть ли этот предмет вообще? Вот единственное, что мы можем сказать, это то, что мы, наблюдатели, есть. Господь Копила формулирует это таким тезисом. Имеющий око видит присутствие сознания всюду. То есть факт того, что я что-то наблюдаю, говорит только о том, что я существую. Имеющий око видит себя в себе, ну, в сознании. Развлечение ради сверхсущество входит в безмятежное покойное вещество и тем придает ему движение, благодаря чему вещество обретает три осязаемых обманчивых качества – твердое, жидкое и газообразное. Вот это самое существо или Пуруша, единственное существует. Сейчас как здесь называется? Сах. Просто он. То есть я вот перевел существо, но проще сказать он. Сах и шах. Он этот. Значит, вот этот он входит в природу. Это сознание входит в безмятежное вещество, и самим фактом своего наблюдения порождает в веществе три свойства. То есть на самом деле он порождает свое отражение, но это отражение бывает трех видов: твердое, жидкое и безобразное. Знаете, как такие есть зеркала с тремя створками. И когда смотришь в это зеркало, ты можешь видеть трех себя. Вас справа и слева. Но это все ты. Но тебе кажется, что вас трое. Или в лифте, или еще как-то, да? Тебе кажется, что у вас трое. На самом деле это все ты. Точно так же Пуруша бросает взгляд на неподвижное вещество. Вещество при этом неосязаемо, невидимо. Но из-за того, что Пуруша сам обладает кинетической энергией, то есть несет в себе возбуждение, это вещество на самом деле просто зеркало. Мы зеркало никогда не увидим. Нам нужно рамочки видеть. А вот само по себе зеркало не видно. Мы можем видеть себя в зеркале. Но зеркалом невидимо. И когда мы видим себя, нам кажется, что мы видим какой-то предмет в зеркале. Мы видим зеркало, но в зеркало как кого мы не видим. Точно так же вот это высшее существо, Пуруша, потом будет параллель с обычным существом. Мы так же, как и он, не воспринимаем материю. Шатхарам Караш говорит, мы с материей никогда не соприкасаемся. Не соприкасаемся означает просто, мы ее никогда не воспринимаем. Но мы воспринимаем в ней отражение себя в разных, на разной частоте колебаний. Этих частот бывает три. Твердое, жидкое и безобразное. И вот из сочленений этих трех агрегатных состояний появляется множество предметов. Мы видим то, что вот нас окружает. Это на самом деле мы сами видоизмененные в разных частотах, в разных агрегатных состояниях. Мы видоизмененные, но это себя мы воспринимаем как деревья, листья. Но это все мы. Вот в таком отличии. Как вот, знаете, есть зеркала, смешные зеркала, да? Нам на какой-то миг может показаться, что мы не себя видим в этих зеркалах. Там такие толстые, коротенькие, наоборот, вытянутые, какие-то разные существа. Можно еще добавить чего-то этому зеркалу, и даже лицо будет неузнаваемо. Но это всем будем мы. Вот Господь здесь говорит, что все, что тебя окружает, это ты. Просто в искривленном зеркале. А почему оно искривлено? Потому что ты колеблешься, ты на разных частотах колеблешься. И вот эти колебания создают у тебя ощущение, что ты находишься в таком разнообразном мире. Это все твои отражения в кривых зеркалах. Итак, еще раз. Существо входит в покойное вещество, то есть смотрит в зеркало. И тем придает ему движение, благодаря чему вещество обретает три осязаемых обманчивых качества. Твердое, жидкое и безобразное. При этом зеркало, оно не изменяется. Ну, разделенное на три состояния, вещество порождает множество осязаемых свойств, образов и предметов, что становится телами и предметами наблюдения для многочисленных существ. Наблюдая предметы вовне, существа ошибочно мнят себя подобными предметами. Очарованный игрой трех свойств вещества, зритель не способен видеть себя, свою истинную суть. Ну, тут комментировать только портить. Мы смотрим в зеркала, и мы думаем, что это какие-то предметы. На самом деле это мы с вами. Но когда вот этих предметов наших с вами искаженных отражений становится очень много, мы ими зачаровываемся, а после этого привязываемся или пленимся. И когда мы пленимся образами, этими зеркальными образами, образами в зеркале под названием материя, мы забываем о себе. Мы уже себя не видим, а мы видим окружающий мир. Не способен видеть себя, свою истину. Зачарованный игрой вещественных свойств, существо видит в веществе поле деятельности, а себя воздействующим на таковое поле. Свидетельствуя движение вещества, сознательное существо ошибочно полагает себя причиной таковых движений. Из этого самообмана рождается рабство. Бездеятельное по природе сознательное существо, возомнив однажды себя деятелем, навеки связывается плодами своих деятельностей. Это называется самсара, круг рождения и смерти. Как только мы возомнили себя деятелями, то мы связываемся с этим колесом рождения и смерти. Дабы пожинать плоды мнимых деяний, сознательное существо обзаводится плотью, наделенной орудиями восприятия, чувствами. От взаимодействия чувств с предметами сознание испытывает поочередно радость и печаль. Разумный понимает, что таковые радости и печали рождены от самообмана. Этот стих очень похож на стих из Гиты. Разумный понимает, что радости и печали рождены самообманом. Итак, комментировать только подстиг. Дабы пожинать плоды деяний, сознательное существо обзаводится плотью, наделенной орудиями восприятия. От взаимодействия чувств с предметами сознание испытывает поочередно радость и печаль. Мы обзаводимся плотью, на которую насажены 5 органов восприятия. Эти органы восприятия приносят нам радость и печаль. От восприятия мы испытываем радость и печаль. То есть, если что-то легко касается нашей плоти. Ну, кожа — это как один из органов восприятия. Если что-то легко касается, мы говорим «приятно». Но та же самая сила, но более интенсивная, вызывает у нас чувство боли. Вот. То есть от одного и того же действия мы испытываем и боль, и радость, и боль, и радость. И вот это чувство радости, оно чувственная радость, оно порождает привязанность. Мы хотим еще раз испытать, еще раз испытать. Поэтому мы привязываемся к плоти, благодаря которой мы испытываем это чувство радости. Несмотря на то, что та же самая плоть представляет на страдания, когда болеет, испытывает боль, но тем не менее мы привязываемся к ней, потому что когда-то оно может нам принести немножко радости, немножко приятных ощущений. Мы привязываемся к плоти в надежде, что мы испытаем приятные ощущения. Но приятные ощущения, если проанализировать, они не в теле, а они в голове. Они в уме. Но вот к уму мы, к сожалению, не привязываемся. А где привязываемся? К разуму. К разуму мы не хотим привязываться. Итак, разумный понимает, что таковые радости и печали порождены самообманом. Левохоти спросила: «Повелитель мой, какими качествами обладает высший существо, из каких степей и как он создает вещественный мир? Откуда в зримом мире такое разнообразие предметов и явлений?» Итак, здесь Всевышний открывает нам вид на происхождение разнообразия, но не с мифологической точки зрения, а с философской точки зрения или с точки зрения стихийного анализа. А вот до этого мы читали, что демоны оттуда произошли, боги отсюда произошли, а из спины Брахмы вышел мрак, из ума Брахмы вышла радость. Помните, там Брахма из своего тела что-то там создает, воссоздает, сам Брахма на лотосе появляется. Все это мифологическая сторона мировоззрения или воззрения. Но мифы мифами — это все красиво, и это все правильно, и все это достоверно. Но Господь Капила, не любитель никаких мифов, он говорит четко только философскими терминами, философскими понятиями оперирует. Есть наблюдатель, неважно, как он выглядит, главное, что он наблюдает. Есть, естественно, предмет наблюдения. Наблюдатель не может быть без предмета наблюдения. А есть состояние наблюдателя и то, что или стихии, и то, что слепляется из этих стихий. А вот лотос там, это пусть мифотворцы и мифолюбы рассматривают. Строят храмы, рисуют, воссоздают. Мы сейчас говорим исключительно с философской точки зрения. Вот Господь Капила, он именно так разворачивает мировоззрение или сиддханту, даршу. Итак, на Девахуте, знакомые, естественно, с древними мифами, с ведическими обрядами, все-таки говорит: скажи, пожалуйста, с точки зрения философии, как этот мир оброс разнообразием. Откуда в земном мире такое разнообразие и предметов? Из каких степей все состоится? Господь отвечал: вещество в изначальном состоянии представляет собой однородную или подвижную, безобразную, безобразную жижу. То же вещество, приведенное в равнонаправленное движение и обретшее три состояния, становится видимой природой. Наблюдатель, обманутый игрой свойств, воспринимает вещество разрозненно, но имеющий око разума видит вещество как единое целое. Значит, Господь отвечает на вопрос, откуда такое разнообразие. Разнообразие такое только из-за разности твоих состояний, разности состояний наблюдателя. Разность колебания или разность состояния наблюдателя вызывает разнообразие. Этот весь мир такой разнообразный только потому, что у тебя разные настроения. Если бы у тебя всегда было одно и то же настроение, мир был бы скучным и однообразным, и ничего бы тебя здесь не привлекало. Говорит он живому существу. Давайте еще раз. Извините за комментарий, потому что любой комментарий здесь только портит, потому что Господь Капила говорит четко, ясно, без мифов, былин, метафор. Вещество в изначальном состоянии представляет собой однородную, неподвижную, безобразную жижу, то есть неосязаемую, нерегистрируемую. Но то же вещество, приведенное в равнонаправленное движение и принявшее три состояния, ну, видимо, три скорости потоков. Смотрите, быстро бегут, средне бегут и медленно бегут. Вот это вещество пошло двигаться с тремя разными скоростями в разных своих областях. Сознание наблюдать, потому что можно быстро по водной глади взглядом пробежаться, и тогда скорость воды будет большая, правильно? Можно средней, а можно медленно просканировать водную гладь. Но гладь останется неизменной, но мы воспринимать ее будем с тремя разными скоростями, или, как здесь сказано, с трех разных состояний. Но тоже вещество, приведенное в равнонаправленные движения и принявшее три состояния, становится видимой природой. Наблюдатель, обманутый игрой свойств, воспринимает вещество разрозненным, но имеющий око разума видит вещество как единое целое. Ну, действительно, мы с вами воспринимаем воду, землю, огонь, и предметы, слепленные из них. Мы видим с вами деревья, птиц, автомобили, небо, горы, людей, животных. Но все это единое вещество. Просто мы разные состояния вещества воспринимаем как отдельные предметы. Мы не видим... Мы видим единого поля. Есть, может быть, вопросы какие-то? Но тот, кто обладает разумом, тот, кто не дробит, тот, кто не очарован, он видит все как единое вещество, не разрозненное. Первоначальная жижа в глазах очарованного свидетеля дробится на 5 грубых и 5 тонких стихий. 4 внутренних свойства личности, 5 познающих и 5 действующих чувств. Следует знать, что таковое деление существует лишь в сознании наблюдателя. Итак, Господь здесь делит на 19, да? 5, 5, 10, 14, 24. Да. Господь Копила здесь без всякого мифотворчества просто говорит, наблюдаемая природа делится на 24 состояния. Но все это состояние тебя. Сама по себе жижа, как была жижа, так и осталась. Но в твоем сознании она приобретает 24 агрегатных состояния. И они, как здесь говорит Господь, таковое деление существует лишь в сознании наблюдателя. И вот из этих 24 грубых и тонких стихий состоит все многообразие. Мы с вами настолько ограничены в своих возможностях, что из 24 стихий воспринимаем только 4, даже не 5, а 4. Моему убеждению, эфир мы не можем воспринять, поэтому его гипотетически до Эйнштейна вводили как существующее нечто, некая ось координат. Но Эйнштейн показал, что нет, в зримом мире даже эфира нет. Ну, в его теории относительно. Итак, из 24 стихий мы с вами способны воспринимать только твердь, только воду, только плазму, и воздух. Вот их мы воспринимаем. И наш мир, представьте себе, наш мир для кальюжного человека такой ущербный. Из 24 стихий мы воспринимаем только 4. На 4 это очень ущерб. чем больше человек расширяет свои когнитивные способности, чем больше он перекладывает вектор познания в сторону разума, а не чувств, тем мир ее становится более и более объемным, более разнообразным для того, кто идет путем разума, путь йога. Мир состоит из очень многих плюс 20 тонких стихий. К пяти грубым стихиям относятся земля, вода, огонь, воздух и пространство. К пяти тонким – запах, вкус, свет, жар и звук. А спросите, ну как же вот связано запах, цвет, вкус, жар? Мы же это воспринимаем? Нет. А шудра или человек неразумный, он не воспринимает запах, вкус, цвет, жар и звук. Он воспринимает землю, воду. Если спросить усредненного человека толпы, сказать ему на что ты видишь, он скажет, я вижу огонь. Но или он, если он скажет, я вижу камень, но он не камень видит, он видит свет. Он говорит, я камень вижу, я вижу дерево, или я вижу пламя, но пламя он, но на самом деле он видит жар, ну или огонь. Огонь не то, что мы привыкли рисовать. Мы видим, мы рисуем с вами пламя. А огонь это вот жар. И он говорит, я вижу воду, или я пью воду. На самом деле он не пьет воду, и он не видит воду, а он видит свет. И он ощущает вкус. Что ты чувствуешь? Я чувствую воду. Ты чувствуешь, который просто назвал водой. Поэтому для шудры, для человека неразумного, нет ни запаха, ни вкуса, ни цвета, ни жара, ни звука. У него есть земля, вода, воздух. Ну, пространство, я тоже сомневаюсь. Если он пространство, ну пусть будет пространство, ладно. Не совсем представляю, как пространство можно воспринимать. Пяти орудий восприятия относятся ухо, рот, кожа, глаз, нос. Это все условное название. Это просто датчики восприятия, но мы им даем такие названия. Пусть это будет ухо, рот, можно назвать 1, 2, 3, 4, 5. Это просто 5 датчиков у нас есть. А у разных живых существ они включены, настроены по-разному. У кого-то камера хорошо протерта, у кого-то не стеклянная, а пластмассы, поэтому со временем затемняется. Вот фокус. Тут вообще нет камер. Раньше же были телефоны без камер, да? Такие вот. Вот, это кроты. Кротов нет глаз. У них мир совсем другой. Снимали? Итак. К пяти орудиям восприятия относятся 1, 2, 3, 4, 5. К пяти орудиям действия относятся 1, 2, 1 штрих, 2 штрих, 3 штрих, 4 штрих и 5 штрих. Понятно, да? Ну ладно, Господь милостив, он нам расшифровывает. Хорошо. К пяти орудиям чувств относятся язык, руки, ноги, детородный член и задний проход. четырем незримым признакам личности относятся ум, рассудок, мнимое «я» и их совокупность – самость. Различить же их можно лишь по косвенным признакам, ибо они неосязаемы для чувств. Значит, как мы различаем ум? Ум – то, что некий инструмент, абстрактный некий инструмент, который делит наблюдаемое на приятное и неприятное, этот инструмент мы называем умом. А других определений, пожалуй, более ясных нет. Все остальное – это признаки, свойства, приметы ума. Вот определение, некий механизм внутри меня, который разделяет приятное от неприятного. Далее рассудок. Он по действию очень схож, по функциональности очень схож с предыдущим инструментом, но он разделяет целесообразное и нецелесообразное. Поэтому, когда цель получить приятное, тогда рассудок полностью по контурам совпадает с умом. Рассудок становится таким маленьким, величиной с ум. То есть безрассудный человек – тот, кто целью своей ставит приятное. И, соответственно, целесообразное для него – это приятное, а нецелесообразное – это неприятное. Это то же, что делает ум. Другими словами, ум подчиняет рассудок или разум человека. Следующий инструмент или незримый признак личности – это мнимое «я». Мнимое «я» – это самоопределение. Это инструмент, который как-то меня обозначает. Инструмент, который придает мне свойства, по которым я могу себя как-то отделить от других. Что такое мнимое «я»? Это способ, или вернее, это инструмент, отделяющий меня от не меня. А мнимое «я» тоже похоже, мнимое, но тоже похоже на ум. Ум делит приятное и неприятное, а мнимое «я» делит, отделяет меня от меня. А мнимое «я» появляется, когда я мню себя носителем приятного. И поэтому я отделяю от себя все, что не укладывается в эту мою задачу, в эту цель. И в этом смысле мое мнимое «я» или «я» в кавычках тоже, как и рассудок, подчиняется уму. Таким образом, человек недалекое уму своему подчиняется своему уму, и разум свой тоже подчиняется уму. Ну и дальше идет их совокупность, самость. Это вот все, что мы до этого перечислили, если взять все в одну кучку, это называется самость. Вот здесь Господь Копила мнимое «я» отделяет от самости. Самость как самость. Все вместе. Да? Но различить их можно лишь по косвенным признакам. Вот мы сейчас с вами пытались нащупать. Ибо они неосязаемы для чувств. Перечисленные 24 стихии существуют в сознании наблюдателя. В его же сознании, благодаря 25 стихии времени, они складываются в стройную картину мира. Не будь течения времени, распалась связь между стихиями. Время-то сила, которой сверхсущество удерживает отдельное сознательное существо в силках обмана. Покуда душа наблюдает происходящее, что такое происходящее? В санскрите происходящее не время, а отличается от этого слова кал. В нашем языке есть происходящее, не происходящее. А человек ведической культуры, он скажет, я вижу время. Итак, время – это сила, которой существо удерживает отдельное сознательное существо в обмана. Покуда душа наблюдает происходящее время, время вселяет в нее обремененную ложницу. Время вселяет в нее обремененную ложным самомнением, страх смерти. Итак, покуда мы наблюдаем происходящее, то есть мы живем во времени, мы испытываем страх смерти. То есть Господь отступает назад к первому вопросу Девахути или к просьбе, как избавиться от страха смерти. Если мы отождествляем вот эту вот самость, как совокупность, если мы отождествляем себя с предметами наблюдения, ну, сначала мы отождествляем себя с тем, кто может наблюдать предметы. Мы мним себя делателем. То мы будем испытывать страх смерти. Покуда мы отождествляем себя с совокупностью вещества, твердью, водой, огнем, и очевидно, что все в этом мире увядает, деградирует. И того существо испытывает страх, потому что оно как природе вечное, но видит, что оно распадается, оно увядает и движется к уничтожению. И это вызывает у живого существа страх. Вот почему. Если мы отождествляем себя с стихиями, со стихиями мира, то мы будем испытывать страх, потому что стихии распадаются. Мы же видим, как все распадается. Мы бываем в иллюзии насчет себя. Мы смотрим на свое тело и говорим, это я. И тело распадается, и мы испытываем страх распада. Но, как мы до этого сказали, мы не наблюдаем тело, мы испытываем ощущения. Человек неразумный, он смотрит на камень, он смотрит и говорит, я вижу камень. Человек, наделенный разумом, он говорит, я вижу серый цвет. Я не камень вижу, а я испытываю ощущение серого цвета. Я не воду пью, а я испытываю ощущение на кончике рта, которые я интерпретирую как прикосновение к воде. Вот как, покуда мы неразумны, покуда мы видим, нас окружают камни, земля, воздух, огонь, вода, все вот это, дома, люди, мы будем испытывать страх смерти, потому что мы неправильно воспринимаем мир. Мы воспринимаем мир таковым, что он разрушается. Если я говорю, что я никак не вижу, а я воспринимаю серый цвет, Это первый шаг к тому, чтобы осознать себя вечно. Что я воспринимаю серый цвет. Все. Я воспринимаю серый цвет. И вот в этой формулировке нет места смерти. Где здесь что умрет? Я воспринимаю серый цвет. Или я ощущаю вкус, ну, в кавычках воды, я ощущаю вкус. Я воспринимаю цвет. Я вдыхаю запах. Единственное, что здесь можно, чем можно меня напугать, что скоро ты не будешь ощущать цвет. Скоро ты не будешь ощущать запах. Скоро ты не будешь ощущать вкус. Но где здесь смерть? Смерть наступает только, ну, понятие смерти наступает только, когда я перестаю говорить, мыслить. Я ощущаю свет. И начинаю мыслить, я вижу камень. Или я не вижу камень, а я вижу свое тело. Я вижу свое тело. А тело может умереть. А если я говорю, я ощущаю мягкое, я испытываю запах, здесь смерти нет, потому что я могу запах испытывать. То есть смерть – это... приостановка ощущений запаха, цвета, вкуса, звука и тепла. Но это не смерть, это просто приостановка ощущений. Но если я эти ощущения сверляю и называю это телом, тогда я испытываю страх. Итак, покуда душа наблюдает происходящее во времени. Время вселяет в нее обремененную ложным самомнением страх смерти. Время есть последовательная смена впечатлений сознания отдельного «я», которые навязываются ему единым «я». Время появляется, когда сверхсущество приводит в движение единообразное вещество, разные состояния которого ищут взаимодействие друг с другом. Вот эти агрегатные состояния, они взаимодействуют, ну, или переходят одно в другое. Вот, часто мы приводим пример. Вещество под названием H2O, или вода. Но вода может иметь три агрегатных состояния. Лед, вода, жижа, влага, лед, влага и газ. Три агрегатных состояния одного и того же вещества. Вот также мир – это одно и то же, одна и та же жижа, но обладающая 24 агрегатными состояниями. Но что заставляет воду принимать три агрегатных состояния? Это энергия. Да? Вот две энергии. А при увеличении переводит лед в влагу, а влагу в газ. И при убавлении энергии, сейчас не будем делать такой некая сила воздействия, такой энергии, это сила воздействия, тем сильнее воздействие, тем более летучее агрегатное состояние у H2O. Чем менее воздействие, тем более грубое, более костное агрегатное состояние, то есть лед. Но в мироздании там не три агрегатных состояния, как мы сейчас читаем, а 24. Но энергия или вот эта вот сила, она по-прежнему присутствует. Чем сильнее это и сильная сила. Тем более, лучшее агрегатное состояние, ну, сами, самое грубое агрегатное состояние – это твердь, самое тонкое – это мнимое я. А вот сила, которая меняет это агрегатное состояние, заставляет переходить одно в другое, называется временем. Временем или сила перемен. И эта сила принадлежит Всевышнему, это его сила. Он ею эти агрегатные состояния переводит одно в другое. Но, то есть вы, мы же выяснили, что все эти агрегатные состояния как в нашем сознании, да, именно высший чародей нас вводит в разные состояния, которых мы жизнь воспринимаем как набор двух. Он именно нас приводит в состояние восприятия перемен. То есть и нас погружает во время, в каву. Еще раз. А время появляется как сверхсущество, приводит в движение единообразное вещество, разные состояния которого ищут взаимодействие друг с другом, перетекают. Сверхсущество пребывает вовне и внутри всякого существа. Внутри в облике мирового «я», снаружи в облике времени. Сверхсущество принуждает отдельное существо взирать на взаимодействие стихий друг с другом. Мировая душа, сверхсущество принуждает нас впадать в эти 24 состояния. Эти 24, они условные. Господь в другом своем воплощении говорит 11, иногда просто 3, 8, 15, 16. Ну, то, что на ум, на память. У Господа Копилы самый подробный разбор стихий. Так. Сияющим лучом совокупного сознания сверхсущество внедряется в лоно совокупного вещества. Этот вот луч сияющий. Его еще рисует, описывает как белый луч, в котором находится белый лучезарный столб, в котором заархивированы все частички сознания, и потом они как бы разбиваются о лоно вещества и разлетаются как искры. Вот это каждый отдельный искорка – это отдельный я, мы с вами. Сияющим лучом совокупного сознания сверхсущество внедряется в лоно совокупного вещества и, оплодотворяя оно, выводит его из равновесного состояния, состояния движения. От соприкосновения с веществом луч сознания распадается на множество одушевленных существ, что тотчас обрастают вещественные тела. Извините, что я знаю. Каждое отдельное существо наделено присущим, каждое отдельное существо наделено присущими лишь ему свойствами. Это называется своеобразием. Мы все разные. Что служит причиной мирового разнообразия. Пробуждаясь, еще раз, каждое отдельное существо наделено присущими мыслями свойствами, что служит причиной мирового разнообразия. Пробуждаясь в лоне вещества, отдельные существа освещают его своим сознанием. Так из тьмы, без сознания, вещество проявляется на свет. Когда же частицы сознания засыпают в уготованный срок, вещество снова погружается во мрак небытия. Оно никогда и не просыпалось, просто существа с собой обеспечивали какую-то область этого темного, этой темной массы, темного массива, и казалось, что этот темный массив пришел в движение. В Пуранах еще говорится, что мы не просто высвечиваем область этой темной массы или вещества сознательно, темной нити бессознательно. Не просто высвечиваем, но вот этим самым цветом мы его еще и сжигаем. То есть каждый участок вещества, который мы высвечиваем своим сознанием, тот мир, который меня окружает, это та область мрачного вещества, который просто мною высвечен, мною освещен. Но своим собственным светом, своим сознанием я его еще и сжигаю. Я уничтожаю то, что я вижу. Итак, когда же частицы сознания засыпают в уготованный срок, вещество снова погружается во мрак небытия. Первоначально совокупность вещества и сознательного существа пребывает в состоянии просветления, спокойной созерцательности, сатвы, весьма близкой к совершенному проявлению. Как вода бывает чиста до соприкосновения с землей, так сознание в первозданном состоянии остается невозмутимо, ясно и сосредоточено. От воздействия движущей силы сверхсущества мы читали до этого о четырех причинах мира, то есть четырех причинах мироздания. Одна из причин называется действующие или движущие. И это была время. Время есть движущие причины. Если Лакунти спрашивает причины разнообразия. Разнообразие это означает мир. Причина мира как разнообразие. Вот Господь говорит только о времени. А там говорит, что есть время. Как действие или движущиеся. А есть еще и сущностные силы, это вот само сверхсущество. И есть именно это удовольствие ради удовольствия. Есть материальная причина. Это вещество. Вещество тоже причина разнообразия. Кто будет спорить, что материи есть причина интеллектного рассмотреть. Итак, от воздействия движущей силы сверхсущества в сознании отдельного существа, соединенным с веществом, возникает самомнение, которое пребывает в трех состояниях: умиротворение, возбуждение и помрачение. Сатвы, раджаса и тамаса. Из самомнения появляется ум, орудие восприятия, орудие действия и предметы восприятия. Звук, свет, тепло, вкус и запах. Вот когда мы находимся в невежестве, мы вместо звука, света, тепла, вкус и запаха воспринимаем землю, воду, огонь, воздух, небо. Из самомнения происходит мысль, ощущение и предмет ощущения. Вот мы за это не говорили, это Господь говорит. Все имеет родственную природу, завтра, радость, память. Самомнение тоже наше. Наше ложное «я», наше самомнение тоже бывает в трех состояниях. Вот когда наше самомнение в состоянии помрачения, вот тогда мы воспринимаем предметы, но не ощущений. Так, еще раз. Без сомнения происходит мысль, ощущение и предмет ощущения. Когда самомнение и невежество, мы воспринимаем предметы, когда по возбуждению мы воспринимаем ощущения, а когда мы в просветлении, мы не ощущение воспринимаем, а мысль. Мы говорим себе, я не запах ощущаю, а я мысли, что я ощущаю запах. Это признак просветленности или признак того, что человек в состоянии сад. Такая душа ближе всего к пониманию природы вещей. Девушки мы видим предметы. Девушки мы видим предметы. В возбуждении мы индустрируем свои ощущения. А в просветленности мы регистрируем свои мысли. Я не запах ощущаю, а я мысли, что я ощущаю. Это ощущение уровня духа, но это красный. То есть вы что-то ощущаете, называете это словом «красный». Есть ощущение, но сколько людей скажет, я вижу красный платок, сколько скажет, я ощущаю красный платок. А здесь 1 миллион. А вот кто скажет, я мыслю о том, что я ощущаю. Еще меньше. Вот примерно пропорция в среднем мире тех, кто бывает в невежестве, в жестком пленности и подсветленности. Вот процесс бесконечного, тысячеглавого, неотвратимого и притягательного змея Ананты, является собой самомнение сверхсущества. У этого сверхсущества есть тоже самомнение, как и у нас. И это самомнение имеет образ тысячеглавого змея. Если изучить человека, обычно ничего делать, то вот это будет иметь какой-то образ. Бес какой-нибудь, черт, или посредника под колодкой. Божий одуванчик. Это вот его самому. Если не рисовать, это самому, то получится прожить. А вот если не рисовать самому, это сама точка, это пищеглавый пищеглавый. И санкашка. И санкашка по-русски неотвратимо подпрыгательно. Санкашка. Самомнение проявляется как в самом деятеле, так и в его орудии действия, и последствия уже действия. Самомнение может иметь признаки прояснения, возбуждения и помрачения, сообразно к состоянию сознания отдельного существа. Как мы говорили, самомнение может быть в трех агрегатных состояниях. Прояснение, возбуждение, помрачение и признаки, ну, самое-то психологическое, признаки себя. Самомнение в состоянии просветления преобразуется в уме. В уме появляются образы, которые позже становятся предметами. ума длинного существа есть отпрыск неодолимого анирута, что это одно из имен Сильвии, что представляет собой ум сверхсущества, повелителя чувств, тело которого имеет свет другого отца. Таким его открывают в себе отрешенные молчания и искатели истины. Искатели истины видят Всевышнего сначала как его сомнение, потягательного тренировка. Он тоже иногда образом, вернее, буобразом, иногда его рисует. Тоже как змей, иногда лишних четырех рукав. А любого цвета, конечно, это все. Из возбужденного самомнения рождается рассудок, чье предназначение определяет природу предметов и использует их для удовлетворения желаний. В рассудке живут сомнения, возбуждения, верные видения, память и сон. По ним определяется наличие или отсутствие рассудка. Из сомнения состояния возбуждения рождаются орудия действия, орудия сон. Первое происходит от становления сомнения жизненного духа. Вторые сосуды. Еще говорит о том, что в зависимости от разного состояния, в этом сомнении, самое состояние, сомнение, мы мир воспринимаем по-другому. В зависимости от нашего состояния и орудий чувств у нас соответствует. Орудие действия соответствует. И предметы мы по-разному видим. Там, у нас будет розовый цвет.
Сомнение, что это населит в розовом цвете. То есть самомнение окрашивает мир, наполняет его разными предметами. Человек в возбужденности, в состоянии возбуждения, видит мир не так, как в состоянии помрачения или в состоянии прояснения. От воздействия деятельной силы сверхсущества времени на самомнение в состоянии помрачения появляется звук, с которого последовательно возникает пространство и самое орудие слуха уха. Мудрые, ну это все дальше будут технические стихи. Мудрые, кто постиг тайну природы, определяет звук как вещество, передающее представление о предмете и указывающее на присутствие звучащего. Звук есть видоизмененное пространство. С помощью понятия о пространстве отдельное сознание способно мыслить себя и видеть свое место во внешней и внутренней действительности. В пространстве существует тело, мысль, ощущение и жизненная деятельность. Еще раз, да, пространство или небо – это просто понятие. Никакого пространства не существует, а это понятие, которое помогает нам определить свое местоположение как во внутреннем мире, так и во внешнем, в кавычках, внешнем мире. Конечно, никакого внешнего мира нет, а есть просто конструирование, в уме конструирование, которое я называю внешним миром. Здесь Капилла Дев вкратце излагает то, чему в 21 веке пришли физики. Никакого пространства нет, а это все понятие пренаблюдателя. Как между мной и стеной нет расстояния, а есть энергетический провал, преодолев который, я смогу испытать ощущение, которое называют прикоснуться к стене. Но вот этот, вот эту энергетическую недостачу между одним моим состоянием и другим моим состоянием мы называем пространство или расстояние. Энергетическая разница между одним моим состоянием и другим моим состоянием я называю расстоянием. А с точки зрения физики никаких расстояний нет, а есть просто разница состояний. Не расстояние, а вот русское слово «расстояние», оно происходит от состояния. Это не расстояние между предметами, а разница состояний между наблюдателем. Один и тем же наблюдатель. А время то же самое. Время происходит из понятия пространства. Итак, с помощью понятия пространства и отдельное сознание способно мыслить себя и видеть свое место во внешней и внутренней действительности. В пространстве существует тело, мысль, ощущения, жизненный ветер. Затем под воздействием времени, ну или действенной силы, пространство, как видоизмененный звук, огрубевает, вследствие чего у существа появляется осязание, из которого сначала рождается воздух, затем самое орудие осязания кожа. Значит, пространство, до этого Господь перечисляет, земля, вода, огонь, воздух, пространство. Здесь он идет от обратного, от ступени созидания. Сначала идет пространство, как понятие в самомнении. Он говорит, что сначала самомнение индивидуальное проистекает из всеобщего самомнения, а потом из индивидуального самомнения происходит пространство, потом из пространства происходит воздух. Дальше мы будем читать, из воздуха происходит жар или огонь, из огня, а вода из воды, земля. Итак, затем под воздействием времени пространство, как видоизмененный звук, огрубевает, вследствие чего у существа появляется осязание, из которого сначала рождается воздух, а затем орудие осязания кожи. Предметы осязания, мягкость и твердость, тепло и холод – суть видоизмененное, огрубевшее, воздухообразное состояние вещества. Приведенный в движение воздух порождает воздушные потоки, благодаря которым слаженно работают орудия чувств. Воздух позволяет приблизиться к предмету осязания, он же передвигает предмет осязания. От различных смешений воздушных потоков с осязательными ощущениями существо наделяется телом, присужденным ему высшей силой природы. Огрубевая далее, воздухообразное вещество преобразуется в огонь, предмет ощущений для глаза. Так в сознании существа появляется свет. Свет позволяет воспринимать очертания, из которых создается понятие о протяженности предметов. Протяженности предметов нет, а есть просто иллюзия изменения цвета. Еще раз, да? Свет позволяет воспринимать очертания, из которых создается понятие о протяженности предметов. Очертания огня воспринимаются благодаря исходящему от него свету. К свойствам огня относятся цвет и очертания. Огонь переваривает пищу, согревает, испаряет, вызывает голод и жажду. Далее под воздействием высшей боли у отдельного существа к зрительному восприятию добавляется вкусовое, благодаря чему в его сознании появляется понятие воды. Так огрубевая, огненнообразное вещество преобразуется в воду. От вкуса рождается вода, от воды – орудие вкуса, язык. Смешиваясь с разными веществами, изначально единый вкус видоизменяется и дробится на вяжущий, сладкий, горький, острый, кислый и соленый. Вода отличается способностью увлажнять и смешивать вещества, предоставлять им среду для взаимодействия, поддерживать жизнь, размягчать твердь, уменьшать жар, заполнять полость, освежать, утолять жажду и приносить чувство. Далее под воздействием, значит, немножечко проводу, она, то есть воды как таковой нет, а есть ощущение жажды, удовлетворения, то, что мы с вами испытываем, эти ощущения, мы просто называем вода. На самом деле вода – это еще одно из состояний меня. Далее под воздействием высшей силы к вкусовому восприятию вещества добавляют единого того самого вещества к его вкусовому восприятию нами добавляется обонятельное. От обоняния рождается запах, который создает предмет обоняния, землю, вещество в твердом виде. Следом появляется нос как орудие восприятия запаха. Мудрые говорят, что твердь вышла из воды, потому как она появилась в сознании существа после ощущения жидкости. Первоначально единый запах позже дробится на отталкивающий, приятный, сильный, кислый и множество иных, сообразно количеству и свойствам смешанных веществ. Из твердого вещества земли делаются изваяния, строятся сооружения, изготавливаются горшки воды и многое другое. В земле присутствуют свойства всех стихий вещества. В ней распространяется звук, к ней можно прикоснуться, ее можно видеть, чувствовать, ее вкус и запах. Так, глава довольно большая, я предлагаю продолжить ее завтра. Хари Кришна.